В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Досудимы будете. Американские санкции пошли по клану.
На что были направлены эти санкции? Чтобы судебная система была переподчинена посольству США. Думаю, что они не остановятся на достигнутом. А иногда даже думаю, что они могут пойти на лишение меня жизни.
Новое платье для посла. В Абхазии обсуждают специальную форму Алхаса Крицини на вручении верительных грамот в Москве.
Кинжал полагается, а кто пустит на вручение верительных грамот с холодным оружием?
Ну, а без секерской, без кинжала, это уже нарушение устава получается.
Дела у прокурора. Кто и зачем лоббирует новое назначение Давида Гурциева?
Убрали Голубекова, чтобы на его место поставить Гурциева.
Его очень-очень рекомендуют перед президентом, чтобы он направил к нам Гурциева.
Все это, а также абхазский транзит, новые назначения в Южной Осетии, новые совещания у президента Абхазии, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Север Израиля подвергся ракетному удару с территории Ливана. В Западной Галилее объявили воздушную тревогу. По данным израильских военных, по территории страны выпустили 30 ракет. Сообщается о не менее чем 5 пострадавших. Большинство ракет перехватила система ПВО «Железный купол». Как сообщил израильский 9-й канал, пострадали 2 или 3 человека. The Jerusalem Post сообщает, что ранен один израильтянин. Незадолго до ракетного удара движение «Хизбалла» осудило спецоперацию полиции Израиля, которая в ночь на 5 апреля ворвалась в мечеть Алякса в Иерусалиме. Хизбалла заявила, что поддерживает любые меры палестинских групп, пишет The Times of Israel. Издание предположило, что обстрел с территории Ливана вели базирующиеся там палестинские группы с одобрения Хизбаллы. После ракетного удара воздушное пространство на севере Израиля закрыли для гражданских рейсов. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что Китай может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине. Цитата. «Я знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников конфликта за стол переговоров», сказал Макрон председателю КНР Си Цзиньпину сегодня на встрече в Пекине. Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китай, параллельно проходит визит в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В четверг в китайской столице состоялась и трехсторонняя встреча лидеров КНР Франции и ЕС. Председатель КНР Си Цзиньпинь выразил готовность провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для этого будут подходящие условия и время. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы обсудили это. Я подняла эту тему и призвала президента Си связаться с президентом Зеленским. Я знаю из моих телефонных звонков, и президент Зеленский публично просил об этом. Так что было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность поговорить с президентом Зеленским, когда будут подходящие условия и время. Я думаю, что это положительный элемент.
Председатель Еврокомиссии также выразила надежду, что Китай сыграет свою роль и поможет заключить справедливый мир, который будет основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что твердо придерживается мирного плана Зеленского. Кроме того, председатель Еврокомиссии отметила, что ЕС рассчитывает, что Китай не будет поставлять России никакую продукцию военного назначения ни напрямую, ни косвенно.
Эхо Кавказа. Новости.
Россияне пытаются взять Бахмут под полный контроль, говорит украинский генштаб. В сводке на вечер четверга косвенно признает, что большая часть Бахмута под контролем противника. Согласно сводке, россияне продолжают атаковать и северо-западнее, и западнее Бахмута, пытаясь замкнуть кольцо. Как утверждает генштаб, там в районе деревень Орехово-Васильевка и Богдановка за сутки было отбито около 10 атак. В целом, как говорится в сводке украинского генштаба, россияне по-прежнему пытаются наступить в основном на 4 участках. В сторону Лимана, в районе Бахмута, в Авдеевке и в районе Марьинки. Литовский Сейм принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11-12 июля. В документе предлагается пригласить Украину в Союз и обеспечить Киев полной поддержкой практическими мерами. Председатель парламентского комитета по международным делам Жигемантас Павильйонис заявил, что приглашение Киева в Союз опровергнет право вето России на вступление Украины и сделает Союз сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность. В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны объявил, что страна подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Москва неоднократно заявляла, что считает возможное вступление Украины критической угрозой своей безопасности. Перед февральским вторжением Кремль требовал не допустить членства Украины в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом неоднократно заявлял, что двери для вступления Киева в альянс открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке Украины и защите ее от российского вторжения. Многие военные эксперты предполагают, что вступление страны невозможно как минимум до завершения активных боевых действий на ее территории. Для оппозиционного политика Владимира Карамурзы прокурор запросил 25 лет лишения свободы. Об этом рассказала журналистам у здания Московского городского суда его адвокат Мария Эсмонт. По словам юриста, ее подзащитный за время нахождения в СИЗО потерял 17 килограммов веса. В середине марта Карамурза не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе стало значительно хуже. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз полинейропатия. Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в СИЗО, однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести политика под домашний арест. В начале марта суд продлил арест Карамурзе на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года. В отношении политика возбуждены три уголовных дела о так называемых фейках про российскую армию, о государственной измене и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с открытой Россией. У бывшего премьер-министра Италии 86-летнего Сильвио Берлускони лейкемия. Об этом в четверг передала агентство Reuters со ссылкой на источник. Информацию подтвердила и газета «Карьера деля Сера». По ее данным, он находится в больнице Сан-Рафаэле в провинции Милан и помещен в палату интенсивной терапии. По предварительным сведениям, у него отмечались проблемы с дыханием, связанным с рецидивом пневмонии. Reuters, в свою очередь, написала, что политик в кардиологическом отделении, его состояние стабильное.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Досудимы будете. Власти Грузии называют возмутительным и неприемлемым решение Госдепартамента США о введении санкций в отношении нескольких грузинских судей, обвиненных в злоупотреблении служебным положением. Это решение нанесет ущерб многолетним дружественным двусторонним отношениям Грузии и США, предупреждает правящая партия, а в оппозиции тем временем предрекают крах грузинской мечты. О главном событии дня Серго Пригвадзе.
Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе Грузии. Говорится в сообщении посольства США о санкциях в отношении трех высокопоставленных действующих судей и одного судьи в отставке. Визовые ограничения, введенные Госдепом США против Валериана Церцвадзе, Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе и Ираклия Шенгелия, коснутся и их ближайших родственников. На новость откликнулся министр иностранных дел Грузии Илья Дарчашвили. В письме, направленном госсекретарю США Энтони Блинкену, он назвал решение непонятным и неприемлемым, а также выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит его. В ином случае, со стороны грузинского государства и грузинского народа это будет восприниматься как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что нанесет ущерб многолетним дружественным двусторонним отношениям Грузии и США. Эту риторику продолжил и депутат от правящей партии Анри Оханашвили.
Все это должно быть разъяснено у нас, и, естественно, будет разговор с нашими партнерами и друзьями. Общение в такой форме никому не пойдет на пользу, когда кто-то с одной из ветвей власти говорит на языке санкций. Мы сделаем все для того, чтобы разъяснить, на основании какой информации было принято это решение и кто ее им предоставил. Все это должно быть ясно и прозрачно для нашего общества.
Не все представители правящей партии и ее сателлиты были столь сдержаны. За сутки многие из них успели назвать решение Вашингтона оскорблением, цинизмом, очередной попыткой украинизировать страну. А депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили вовсе посчитал, что США тем самым доказали, что не считают Грузию состоявшимся государством.
Что еще должны сказать США и посол, чтобы показать, что они стремятся к контролю? Общество уже не сомневается ни в чем. Они, власти США, говорят прямо. Все это потому, что мы не назначаем Высший совет юстиции тех, кого они и неправительственный сектор, которому они доверяют, нам навязывают. Потому что не назначаем тех судей, о которых они нам говорят. Говорят нам, вы попадете под санкции, поскольку суд не принимает тех решений, которые угодны нам. Раньше хоть формально говорили, что Грузия суверенное государство, которое они уважают, сейчас же практически слово «суверенитет» не употребляют. Говорят лишь «мы демократия». То, что мы скажем, это правда. И то, как мы посмотрим на процесс, это будет демократично.
В оппозиции призывают смотреть на все трезво. На этот шаг Вашингтон вынудили сами власти Грузии, сохранив и усилив судебный клан, говорит лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Первое. Корабль грузинской мечты тонет. Второе. Эти четверо судей – лишь начало. Это был сигнал и всем остальным судьям, всем исполнителям поручений из России о том, что список может расшириться. И я прямо говорю, не садитесь на этот тонущий корабль. В грузинской мечте сейчас задумаются о новых репрессиях, однако все зависит от судей, продолжат они исполнять задания или нет.
Это серьезный удар по репутации правящей партии, считает депутат от Лело Анна Нацвлишвили.
Это важнейшее международное решение, которое поддерживает граждан Грузии и их право на справедливое, а не клановое государство. Это также сигнал грузинской мечте, которая сделала все для того, чтобы клан и система несправедливости, полученная в наследство от прежних властей, была усилена и стала постоянной в лице клановых судей. Это крах политики грузинской мечты, что еще раз подтверждает, что команда такого типа не должна руководить государством, что все реформы, которые проводила эта партия, обманывая население в том, что суд защитит интересы народа, привели к санкциям.
Своим решением США показали, насколько серьезно относятся к проблеме и что готовы и в будущем прибегать к ограничительным мерам, сказал «Голосу Америки» бывший советник госсекретаря США Дэниел Фрид.
Это не только шаг, предпринятый против коррупции в Грузии, но и предупреждение, что США возмущены государственным управлением и ситуацией с верховенством закона в стране и готовы предпринять дополнительные шаги. Правительство Грузии показывает свою слабость и страх перед Россией и в то же время отстраняется от своего самого сильного друга США. Трудно понять, как это отвечает интересам Грузии.
Между тем, вновь прибегая к лучшей защите, председатель грузинской мечты в эфире телекомпании «Имеди» рассказал о неких телефонных разговорах.
У нас и другие темы есть. Я просто не хочу сегодня об этом говорить. Может, в будущем наступит для этого время, но есть и другие темы, в том числе, что они требовали от нас во время телефонных разговоров и так далее. Все это существует.
В оппозиции называют заявление Кубахидзе очередным политическим бредом и предлагают ему опубликовать записи упомянутых разговоров, что, по их мнению, станет окончательным приговором грузинской мечте. Что касается четырех судей, оппоненты властей планируют в ближайшее время провести переговоры с президентом Грузии по вопросу создания следственной комиссии, которая изучит факты злоупотребления служебным положением. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Итак, правительство США впервые ввело санкции против трех действующих и одного бывшего судьи в Грузии. Этих людей оппоненты власти и представители НПО давно называют создателями придворного судейского клана, выполняющего установки власти. Дело судей исследует Ираклий Рагвелидзе.
Карьера всех попавших под санкции членов судебной системы началась в период правления Нацдвижения и связана со скандальными делами того времени. Еще тогда деятельность Левана Мурушидзе подвергалась критике. Он был судьей Верховного суда с 2006 года, а в 2007 при его участии суд вынес решение о смягчении приговоров обвиняемым в убийстве Сандро Гирглиани. Европейский суд по правам человека в Страсбурге заявил по этому поводу, что был удивлен тем фактом, что ни прокуратура, ни местные суды не пытались выяснить некоторые основные обстоятельства дела. Впрочем, в 2013 году Мурушидзе был тепло принят тогдашним премьером Бедзина Иванишвили, а в 2018 году был избран пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. Он также является членом Высшего совета юстиции. Этот совет принимает решение о назначении судей в судебной системе Грузии. Михаил Чинчаладзе также является пожизненным судьей Тбилисского апелляционного суда. В 2005 году он получил от президента Михаила Саакашвили орден почета. С июля прошлого года Чинчаладзе назначен на должность председателя Тбилисского апелляционного суда сроком на 5 лет. Ираклий Шенгелия работает заместителем председателя Тбилисского апелляционного суда с 2021 года. Валерий Церцвадзе – единственный из попавших под санкции, кто больше не занимает должность судьи. Он также занимал высокие посты в судебной власти при правлении нацдвижения. В 2017 году Церцвадзе покинул пост председателя апелляционного суда за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Вскоре этот пост занял вышеупомянутый Чинчаладзе. Профильные МПО считают, что, несмотря на отставку, Церцвадзе по-прежнему оказывает влияние на назначение в судебной системе. Тамар Ониани, директор программ по правам человека Ассоциации молодых юристов, считает, что санкции против судей – лишь начало процесса.
Стандарт европейского права предполагает, что судебная система должна быть свободна от вмешательств как извне, так и изнутри. Это значит, что судьи в своей работе должны быть независимы от лиц, исполняющих административные функции при судах. В нашем случае это касается как председателей, так и членов Высшего совета юстиции. Разумеется, американские санкции в отношении лиц, занимающих руководящие посты системы, приведут к аналогичным санкциям Европейского суда по правам человека. Думаю, наше общество заслуживает справедливую, свободную от клановости судебную систему.
Попавшие под санкции судьи сегодня созвали заседание Высшего совета юстиции, на котором выступил судья Леван Мурусидзе. Происходящее он назвал попыткой США установить контроль над судебной системой Грузии.
Я абсолютно уверен, что коррупция – это просто ширма, апробированный метод достижения определенной цели. Я скажу, в чем реальная причина, по которой судей обвинили в коррупции, высосанной из пальца. Реальная причина – в попытке захвата судебной власти. На что были направлены эти санкции? Чтобы начались нездоровые процессы в судебной системе, чтобы судебная система была переподчинена посольству США. Думаю, что они не остановятся на достигнутом, а иногда даже думаю, что они могут пойти на лишение меня жизни.
Заявил Леван Мурусидзе на заседании. Информация об судебном клане собиралась годами. Есть много свидетелей и много свидетельств о том, чем этот клан конкретно занимался, заявил на брифинге один из руководителей группы независимых юристов Каха Тикаришвили, один из авторов проекта судебной реформы.
Некоторые свидетели готовы давать показания, некоторые пока воздерживаются, но если следственная комиссия будет запущена, я уверен, что выяснится очень много интересных фактов и будет осуждено гораздо больше людей. Грузинская мечта вмешивается в дела правосудия через эту группу, влияет на судей в тех делах, которые их интересуют. Разумеется, что коррупция заключается в том, что судья получает какую-то выгоду, оказывается в привилегированном положении, у него может возникнуть какая-то проблема, и она будет решена в обмен на подписание конкретного дела или какое-то решение. То есть в этом случае коррупция – это не просто взятки, это оказание влияния на суд.
Заявил эксперт. В целом, по мнению части наблюдателей, санкции могут стать положительным сигналом для тех судей, которые добросовестно выполняют свои обязанности.
Они определенно почувствуют, что их порядочность и честность будут оценены в будущем, что будет полезным для оздоровления судебной власти.
Заявил Бесарион Алавидзе, бывший судья Верховного суда. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Внимание абхазской общественности привлекла церемония вручения российскому президенту верительных грамот 17 зарубежными послами. Особо в Сухуми отметили, что посол самопровозглашенной республики при этом стоял рядом с послом Соединенных Штатов. Вместе с тем придирчиво обсуждалась новая дипломатическая форма, в которой появился в Кремле Алхаз Квициния. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера весь вечер телезрители в Абхазии то по федеральным российским каналам, то по обоим абхазским наблюдали за не раз повторенными репортажами и фрагментами репортажей о церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца 17 вновь прибывшими послами иностранных государств, среди которых был и чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия Алхаз Квициния. Кстати, этот высший дипломатический ранг президент Абхазии Аслан Бжаня присвоил ему лишь накануне, 4 апреля, а приступил он к работе посла в ноябре прошлого года. Помимо Квициния в церемонии принимали участие послы из ЕС, США, Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея, Дарус-Салама, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Ирака, Камбоджи и Гвинеи. Одни послы слушали речь Путина, кивая в такт переводу, а другие с невозмутимыми лицами. Среди последних была и посол США, стоявшая рядом с послом Абхазии. Одно из абхазских СМИ так и озаглавило свою публикацию с фотоснимком крупным планом. Посол Абхазии в России Алхаз Квициния вместе с послом США Лин Трейси на церемонии вручения верительных грамот. Когда Квициния и Трейси оказались стоящими рядом, это вызвало бурю комментариев как у абхазских, так и у грузинских интернет-пользователей. Первые восторгались и делились впечатлением, что Трейси будто старается держаться дальше от Абхаза, будто чувствует себя некомфортно. А другие возмущались, что Путин, мол, постарался унизить посла США сепаратистам. Послы, как известно, на церемонии не выступали. Из-за санитарных норм, как было объяснено, их общение с президентом РФ было отложено до лучших времен. Поэтому внимание наблюдателей сосредоточилось на их мимике, а также на облачении. Большинство послов было в привычных европейских костюмах, но некоторые в одежде с ярко выраженными национальными элементами. Поэтому еще одной активно обсуждаемой в абхазском интернет-сообществе темой стало то, что Алхаз Квициния в Кремле был в новой дипломатической форме. Начальник пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба отметила, что разработка и изготовление этой формы производились на внебюджетные средства при личной поддержке министра иностранных дел Инала Арзинба и советника-посланника посольства Абхазии в России Дмитрия Кетия. «Для нас, — сказала она, — было чрезвычайно важно, чтобы была возможность вручить верительные грамоты в абхазской дипломатической форме с тем, чтобы в очередной раз заявить об Абхазии. Дипломатическая форма, по ее словам, важный атрибут дипломатии, символизирующий историю страны, олицетворяющий национальный характер и культуру. Многим интернет-комментаторам эта форма, напоминающая одновременно и темно-синий мундир с серебряным шитьем и черкеску с газырями, украшенная эмблемой с гербом Абхазии, понравилось. Наш посол там был самый красивый, восторженно написала одна пользовательница. Но нашлись и критики, причем, как говорят, все из политически оппозиционно настроенных комментаторов. Общественно-политический деятель Тимур Надарая написал: «Точно знаю одно. Абхаз должен носить свою национальную одежду, как араб и индус носят свою одежду. У нас есть абхазский вариант черкески, укороченный до колен подол и так далее. И армия наша должна иметь парадную форму черкеску, абхазский вариант. Но только не этот китель астронавта из будущего. Я убежден, что лучше нашей национальной одежды ничего нет». Конец цитаты. Но кто-то, обсуждая эту тему уже за чашкой кофе, шутливо заметил: «Но к черкеске по-чешски полагается кинжал. И даже если это посол самого что ни на есть дружественного государства, и даже если кинжал декоративный, какая охрана такого посла в Кремль впустит? Сегодня мы связались с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агырбе, и он высказал такое мнение.
Путин встретил нашего посла, представителя современного независимого государства, суверенного. Это очень приятно. Причем посол стоял рядом с американским послом. Вот. И Путин там сказал какие-то теплые, хорошие слова в адрес Абхазии.
Зашел у нас разговор и про вариант с черкесской.
Что касается парадной формы посла, в принципе, послу это подходило, да. Мне кажется, красиво выглядел. Оригинально, своеобразно.
Там еще и кинжал полагается. А кто пустит на вручение верительной грамоты с холодным оружием?
Ну, а черкеска без кинжала – это уже нарушение устава получается.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
После года пребывания во власти президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел массовые кадровые перестановки. Накануне, буквально за один день, он подписал несколько указов об увольнении и назначениях новых министров. Ирина Келексаева о последних кадровых пертурбациях.
Пользователи социальных сетей успели даже пошутить на эту тему. Видимо, наконец заработал принтер в кабинете президента, написал один из них в комментариях к посту о кадровых перестановках. Неожиданным для многих стал уход с должности министра внутренних дел Валерия Газаева, который успел проработать всего 10 месяцев. Он был назначен в июне 2022 года, до назначения возглавлял управление собственной безопасности МВД. О его увольнении в обществе появилось сразу три версии, две из которых робингудовские. Первая объясняет уход министра с его несогласием о невыплате сотрудникам ведомства причитающейся заработной платы. Рядовые сотрудники пару месяцев в ожидании обещанного повышения стали получать лишь часть зарплаты, которая ненамного превышает прожиточный минимум республики. По словам сотрудников МВД, им так до сих пор не объяснили не только причины таких выплат, но и то, когда они перестанут жить в долг. Вторая обсуждаемая версия. Валерий Газаев, как человек честный и принципиальный, понял, что не сможет даже начать менять устоявшуюся систему министерства, которая всегда жила по своим внутренним правилам, как и не сможет по закону реагировать на нарушения закона со стороны близких родственников или протеже новой власти. При этом вспоминают последний инцидент с участием родного брата Алана Гаглоева и одного из сотрудников МВД, который произошел несколько дней назад в центре города. Анонсированное служебное расследование пока не завершено. И третья, не робингудовская версия. Валерий Газаев и так знал, что его сменят на этом посту, а единственным его желанием было получить вместе с креслом звание генерала и уйти на пенсию с хорошим социальным пакетом. При этом до сих пор не назначены заместители министра внутренних дел, предыдущие были уволены в июле 2022 года. Новым главой МВД стал Алан Гучмазов, который до того занимал должность начальника местной тюрьмы. Почти год в статусе исполняющей обязанности министра финансов находилась и Фатима Тибилова, которая заняла это кресло после так и не проясненного обществу ухода Азы Хабаловой. Она покинула свой пост в бытность президента Анатолия Бибилова. Новым министром финансов Южной Осетии Алан Гаглоев назначил северо-остинского экс-чиновника Казбега Царикаева. О Царикаеве известно немного. При главе Северной Осетии Вячеславе Битареве он занимал аналогичный пост, но затем, как пишут северо-остинские СМИ, ушел с должности из-за разногласий с Битаровым. Чем Царикаев занимался последние 5 лет, в вывешенной биографии не сообщается. Известно лишь, что новый министр финансов постоянно проживает на территории Ставропольского края, в КМВ, курортная зона «Кавказские минеральные воды». В сентябре 2022 года на должность министра образования была назначена Ариана Джоева. Указом президента она также была освобождена от занимаемой должности. Место министра образования пока вакантно. О причинах увольнения в указе не сообщается. Ариана Джоева уже возглавляла Министерство образования при президенте Эдуарде Кокойте. До министерского кресла при Гаглоеве руководила Дворцом детского творчества города Цхинвал. Уволенный министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев, который занимал эту должность с 2013 года, то есть 10 лет. На его место назначен Константин Илдзаров. Он считается человеком из близкого окружения Алана Гаглоева. Защитники Старого моста называют его человеком, который снес Старый мост. Илдзаров активно оппонировал гражданским активистам, которые выступали за сохранение исторического объекта, вступал с ними в полемику в социальных сетях. С 2014 года работал на различных должностях в Комитете по строительству и эксплуатации автомобильных дорог РЮ и РГУП «Дорэкспострой». Вчера Алан Гаглоев успел назначить и нового мэра города Цхинвал. Гено Каджаева сменил бывший сотрудник КГБ и экс-заместитель министра сельского хозяйства Ромео Хугаев. Представляя сегодня коллективу администрации города Цхинвал нового руководителя, Гаглоев сказал, цитата, «С сегодняшнего дня он начинает работать в новом коллективе, и я хочу, чтобы сотрудники администрации сплотились возле него и дальше совместно продолжили свою работу на благо города. Проблем много, и за один день их не решить, но если мы захотим это сделать, то все решаемо». Конец цитаты. О грядущих кадровых изменениях глава Южной Осетии предупреждал на своей пресс-конференции 25 марта. Тогда же он и объяснил свое решение, цитата, «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее. Решения принимаются по результатам проверки Счетной палаты России». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Нана Плиева.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо госсекретарю США Антони Блинкену, в котором призывает Вашингтон пересмотреть решение о санкциях в отношении 4 судей. О том, что Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, стало известно накануне. США ввели санкции против 3 действующих и 1 бывшего грузинского судьи. Михаил Чинчаладзе, Ливан Марусидзе, Иракли Шенгелия и Валериан Царцвадзе названы в заявлении госсекретаря Антони Блинкена лицами, цитата, «подрывающими верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии». Визовые ограничения для 4 грузинских судей введены в связи с их причастностью крупномасштабной коррупции. Глава МИД Грузии пишет, что если Вашингтон не пересмотрит решение о санкциях, то государство Грузия и грузинский народ воспримут это как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что нанесет ущерб двусторонним отношениям. Тальчашвили называют санкции совершенно непонятными и неприемлемыми и говорит, что решение было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств. Глава МИД Грузии выражает надежду, что Госдеп либо представит доказательства, либо пересмотрит свое решение. Украинский политик, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия считает, что введение визовых санкций для высокопоставленных грузинских судей – последнее предупреждение грузинскому олигарху Бидзини Иванишвили от США. Цитата, «произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали 4 грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо кончится. С первого раза не услышали. Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет». Конец цитаты, написал он в телеграм-канале. Арахамия предполагает, что санкции могут быть введены и в отношении бизнес-окружения Бидзини Иванишвили. 4-5 апреля в Женеве прошел 57-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Итоги переговоров прокомментировали сопредседатели дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ. Цитата, «на фоне чрезвычайно сложной геополитической обстановки участники подтвердили свою приверженность процессу и заинтересованность в обеспечении непрерывности женевских дискуссий как единственной платформы, на которой рассматриваются последствия конфликта». Конец цитаты.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Контейнерный поезд, доставивший груз из России в Абхазию, может стать первой ласточкой для создания транзитного коридора, который позволит Москве обходить западные санкции. Тбилиси никак не реагирует, что лишь играет на руку России. Владимир Унанянц изучил серую логистику.
Россия использует территорию Абхазии для обхода западных санкций. По мнению наблюдателей, именно этим обусловлено использование абхазского участка железной дороги, по которой в самопровозглашенную республику прибыл первый контейнерный поезд. Информацию, распространившуюся в абхазских телеграм-каналах, подтвердил первый зампредседателя так называемого Государственного таможенного комитета Алия Слабахуа.
Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из Российской Федерации в Турцию. Поезд прошел без задержек. Со стороны таможенной службы никаких проволочек в задержке не было. Это не первая ласточка. Были другие транзиты, но мелкими партиями осуществлялась проверка пути, мониторинг.
По словам Лабахуа, в обратную сторону поезд отправится с другим грузом для Российской Федерации.
В соответствии с соглашением между руководствами Абхазии и России, стороны должны обеспечивать беспрепятственный транзит грузов по территориям своих государств. Таможенный платеж там небольшой, но сам факт подобной процедуры на нашей территории говорит о многом. Сегодня одна поставка, завтра другая. И так, как говорится, по копеечке собирается бюджет нашего государства.
Поезд, доставивший в Абхазию 2700 тонн груза, прибыл на территорию самопровозглашенной республики 23 марта. Примечательно, что для транспортировки использовался именно контейнерный поезд, то есть грузовой состав, проходящий таможенные процедуры по упрощенной схеме и не предусматривающий перегруппировку груза. Более того, как отметили в Сухуми, скорость передвижения такого поезда в два раза быстрее, чем если бы использовался обычный грузовой состав. Теперь, по данным абхазской стороны, контейнеры ждут погрузки на судно «Анатолиан», которое должно доставить груз в Турцию. При этом Лабаху отчитался, что в 2023 году товарооборот с Россией вырос более чем на 1,5 миллиарда рублей, что составляет около 20 миллионов долларов. Интересно, что рост показателей Лабаху связывает с рядом факторов, одним из которых является увеличение объемов поставок. По мнению директора Центра исследования транспортных коридоров Паты Цагаришвили, в связи с информацией из Абхазии возникает вопрос, как именно будет работать указанная схема, так как грузооборот по абхазскому участку железной дороги не превышает 400 тысяч тонн в год, что даже близко не окупает ее функционирование.
При наличии таких объемов железная дорога Абхазии будет не то что дотироваться, а не будет неприбыльным. Минимум 3 миллиона груза должно иметь абхазская железная дорога, чтобы как-то уравновешенным ситуацией, неприбыльным будет, но уравновешенным ситуацией окажется. Но таких оборотов не существует. Поэтому этот шаг привлечения дополнительных грузопотоков правомерный шаг со стороны абхазского правительства, и в этом отношении вот этот контейнерный поезд как раз можно причислить к добавлению грузопотоков. Но из Сухуми до Очамчири, насколько имеется информация, железной дороги так каковой не существует, нету. Поэтому этот контейнерный поезд доходит до Сухуми, и из порта Сухуми потом уже перекладываются контейнера на судно.
Что касается самого судна «Анатолиан», то, по словам Цагаришвили, этот турецкий корабль, ныне ходящий под флагом Коморских островов, не в полной мере грузовой, тем более не контейнеровоз. Это пассажирское судно с возможностью принимать на борт колесный транспорт. То есть возникает вопрос, каким образом будет осуществляться погрузка контейнеров, учитывая откровенно устаревшую инфраструктуру абхазских портов.
Не имеет разницы или с Сухуми, или с Очамчири, не имеет разницы, насколько возможно из платформ перекладывать контейнера в это судно, пока вот технически это трудно сейчас разъяснить. Но на фотографии, которые в сети можно найти, там стоит обыкновенный кран, автомобильный кран. Я не думаю, что 40-футовые контейнера можно вот таким обыкновенным автомобильным краном переставлять контейнер в судно. Это займет уйма времени, во-первых, и насколько это возможно, не ясно, потому что технологический процесс включает в себя специальных портальных кранов, которые на колесах, и с помощью этих кранов можно перекладывать контейнера. То есть здесь можно вывод делать, что как-то вот не ясность, как перекладывают технологически эти контейнера в этом турецком судно.
Контейнеры, как видно из маркировки, принадлежат российской компании SmartLog, оказывающей соответствующие услуги. Маршруты, по которым фирма осуществляет грузоперевозки, согласно информации, размещенной на сайте компании, включают Китай, Казахстан, Узбекистан, Турцию, а также Европу. В Абхазии не отрицают, что запуск запуск контейнерных перевозок напрямую связан с попытками России обойти западные санкции. В интервью абхазскому корреспонденту «Эхо Кавказа» местный экономист Ахра Аристава заявил, что подобная схема перевозок из России в Турцию и обратно обкатана давно. Вот только Сухуми от этого большой выгоды не имеет. Это скорее политический вопрос, нежели экономический.
В связи с тем, что западные санкции касаются не только финансовых или товарных потоков, санкции еще коснулись и логистики. То есть есть запреты со стороны частично России по грузоперевозкам, по ЖД-перевозкам со стороны Запада. И, безусловно, это последствия этих санкций. И, естественно, бизнес ищет каналы доставки, обмена товаров и пути. Получается, Абхазия их сейчас устраивает.
При этом Пата Цигаришвили отмечает, что параллельный импорт в Россию сегодня и так осуществляется через территорию Грузии, и использование Абхазии не столь важно в этой схеме, но вполне реально. И главную роль в этом может играть Турция.
Параллельный экспорт на сегодняшний день свободно осуществляется через транспортный коридор, который пролегает через Грузию. Здесь и электроника идет, и диоды разные, и техника, само собой, и дорогостоящая техника, автомобильный транспорт. Поэтому исключить нельзя. Но параллельный экспорт на сегодняшний день отчетливо работает, без проблем. С помощью параллельного экспорта очень большие доходы, доходы у Турции. И в этом ситуации, когда после землетрясения требуется очень много финансовых средств, то не исключено, что вот Турция ищет другие окольные, я бы сказал, маршруты, чтобы вот как-то вот найти другие финансовые средства. Поэтому параллельный экспорт на сегодняшний день работает через Грузию. Происходит реэкспорт, в частности, в Армению, Казахстан, Киргизстан. Потом уже свободно осуществляется из этих стран в Россию. Поэтому я не думаю, что существуют определенные проблемы при осуществлении параллельного экспорта. Я думаю, просто Турция ищет и другие возможности, чтобы обхватить другие коридоры.
А вот власти Грузии ситуацию с активным использованием территории Абхазии для транзита грузов из России в Турцию и обратно не комментируют. МИД Грузии по этой теме ограничивается лишь общими комментариями о том, что Тбилиси отрицательно относится к любым подобным действиям Москвы. Ни о каких конкретных шагах по противодействию подобной схеме в правительстве не говорят. В экспертном сообществе молчание обусловливают общие тенденции грузинской мечты в ее политике нераздражения России. При этом еще одним фактором может быть нежелание Тбилиси портить отношения и с Анкарой, как видно активно участвующей в этой схеме. В ответ на соответствующий запрос посольство Турции в Грузии ответило лаконично.
Изучаем вопрос.
Более подробных комментариев не последовало. Проще говоря, сегодня у Москвы есть технические возможности использовать Абхазию как перевалочную базу для серого экспорта и импорта. И хоть этот коридор вряд ли станет для России стратегически важным, тем не менее Москва сегодня будет использовать любые возможности обойти возникшие после ее вторжения в Украину логистические проблемы. Будет ли в этом выгода для Сухуми – вопрос открытый. Но Тбилиси вряд ли будет предпринимать сколько-нибудь серьезные шаги для пресечения работы серого коридора. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джани на вчерашнем еженедельном совещании в очередной раз поднял такие резонансные темы, как получение инфраструктурного кредита на энергетику размером в 1,5 миллиарда рублей и закон о правовом статусе апартаментов. За повесткой дня следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Администрация президента сообщает о том, что на еженедельном совещании, которое проводит Аслан Джани с руководством администрации и правительства, министр экономики Кристина Асган отчитывалась о мероприятиях в рамках инфраструктурного кредита на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии, а президент поручил ускорить этот процесс. Это сообщение прокомментировал представитель экспертного фонда АМТА, депутат парламента 6-го созыва Гарри Кукая. Планы правительства по получению инфраструктурного кредита он назвал недопустимыми и слишком рискованными. Его опасения связаны с тем, что эти же самые люди, которые сегодня строят такие планы, уже брали железнодорожный кредит размером в 2 миллиарда рублей. Он оказался неэффективным и стал огромным долговым бременем, который оплачивается из бюджета уже 8 лет и будет выплачиваться до 2034 года.
Сегодня, когда они говорят о получении кредита в отрасль, в которой полный финансовый бардак, со всей ответственностью мы можем об этом говорить, собираемость на уровне 20%, может она и ниже, я ссылаюсь на цифры официальные. Политика, проводимая правительством в отношении энергоотрасли, мы все уже четко понимаем, что она губительна. Если взять легализацию майнинга, после чего произошла катастрофа, мы в течение 3 лет находимся на верных отключениях, не можем из аварийного режима выйти. Вот в таком состоянии, когда в самом РУПе генерального директора нет, за 3 года поменялись 3 или 4 руководителя, я уже даже со счету сбился, меняются руководители, некомпетентные, на некомпетентных по политическим признакам назначаются, никаких планов ни у правительства, ни у тех назначенцев нету. При этом говорят о кредите. Конечно же, это недопустимо. Общество должно понимать, в какой черте в очередной раз подводят. Надо с этим бороться и противостоять этому.
Участники совещания также обсудили работы, произведенные на высоковольтной линии Ачигвара. Говорилось о том, что из-за активного роста деревьев линия оказалась в опасности. Президент поручил обследовать маршрут линии для выявления и устранения источников помех. Гарри Кукая говорит, что от работы линии Ачигвара зависит, будет ли в домах Абхазии свет, поэтому к ней привлечено особое внимание.
Ремонт линии Ачигвары настолько заезжена эта тема, уже народ наш и песни слагал, и оды пел, и стихи сочиняли. Вот это совещание именно на этом уровне. Если прочитать то, что они там говорили, это просто вызывает смех. Сейчас они ищут породу особых деревьев, которые начали расти с аномальной скоростью, и скоро ликвидируют, наверное, эти деревья, и дальше будет хорошо. На самом деле все очень плачевно. Президент поручение сейчас в очередной раз дает по тому же объекту, где 3 месяца назад давал поручение прокуратуре и всем службам расследовать. Уже 3-й месяц прошел, никакого расследования, никакого результата, прокуратура молчит. Это, наверное, не так важно, где десятки миллионов пропали. Теперь ситуация в Ачигваре полностью зависит от подходов, полностью зависит от политики. Это отражение всей ситуации внутренней нашей здесь, не только в этой отрасли.
Из сообщений СМИ также известно, что на совещании речь шла о законопроекте о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Представитель политической партии Айнар Адгур Лагвилава уверен, что закон об апартаментах по сути то же, что и закон о продаже недвижимости иностранным гражданам.
Надо отметить, что закон об апартаментах – это тот же закон о продаже недвижимости иностранцам, только чуть с другого ракурса. Они подошли, и это тот же волк, только в овечьей шкуре. В самом законе, с которым я ознакомился, в нем содержатся риски. Это и демографические риски, о которых мы неоднократно и много лет уже говорим. Это экономические риски. Для примера хочу рассказать, что примерно год назад цены на недвижимость в Сухуми взлетели минимум на 50%. Это на фоне заявлений власти о возможности принятия данного закона. И сейчас самый актуальный вопрос, который многих беспокоит, и жителей города Сухум, это неконтролируемая застройка. Очевидно, что принятие подобного закона усугубит этот вопрос и, возможно, последствия его принятия на облике города отразятся в самом негативном ключе.
Спикер парламента Абхазии Лаша Ашиба рассказал участникам встречи у президента, что депутаты парламента уже ознакомились с законом, хотя сам он еще не поступил в народное собрание. Адгур Лагвилава надеется, что депутаты не проголосуют за закон об апартаментах, потому что понимают, что он вызовет протесты в обществе.
Если говорить об общей ситуации, которая сегодня у нас, можно констатировать тот факт, что существует кризис легитимности власти, и подобные инициативы, конечно, легитимности власти не добавляют. По поводу парламента, я так понимаю, что многие депутаты осознают пагубность принятия данного закона, и хочется надеяться, что большинство представителей парламента за данный законопроект не проголосует. И вообще хочется верить, что этот законопроект не попадет даже на голосование. Всем уже очевидно, что это может вызвать серьезные акции протеста.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южной Осетии признал незаконным увольнение прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова из-за его служебного несоответствия. О прокурорских войнах и их задачах в материале Мурата Гукимухова.
Верховный суд Южной Осетии отменил как незаконные два приказа генерального прокурора Сергея Битиева о проведении служебного расследования в отношении прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова и о его увольнении по результатам расследования в связи со служебным несоответствием. До кассационной инстанции аналогичное решение принял Цхинвальский городской суд. Среди прочих нарушений указывается, что служебное расследование проводилось, когда проверяемое лицо пребывало в больничном отпуске, что по закону не допускается. Приказ о служебном несоответствии был подписан исполняющим обязанности Сергеем Битиевым 31 августа 2022 года. После этого Алан Кулумбегов был отстранен от должности. По выводам следствия, со стороны Кулумбегова не было надлежащего надзора за делом Тамары Миракашвили. В переводе с прокурорского на русский, он не расследовал его надлежащим образом, говорит Алан Кулумбегов.
После того, как дело судом было возвращено обратно в Ленингорскую прокуратуру, там проводили следственные действия. Я тогда говорил генералу прокурору Магомедов, что дело Тамаре надо закрыть, потому что там я не вижу состава преступления. То, что Гурчев возбудил дело в отношении Тамары, это незаконно. Зная свою безнаказанность, творит, что хочет.
И что на это ответил генпрокурор?
Это дело продлевал, потому что в следующие 6 месяцев прокурор района или города не имеет права продлевать. А дело продлевал генеральный прокурор.
А почему все-таки решили не закрывать дело? Тем более, что, как говорила судья Фатима Парастаева, в деле нечего было рассматривать. То есть расследование было нулевое.
Не мог решиться на это, потому что, видимо, они боялись, что потом Тамара подаст на реабилитацию. И дело продлевали. И с учетом, что в этом районе прокурор не осуществлял нужный надзор. Имеется в виду, что это дело продлевается из месяца в месяц, а никаких следственных действий не производится. Так что тогда хотите от меня?
Получается странная штука. Нынешний генпрокурор закрыл дело Тамары Миракашвили как необоснованное, признав таким образом, что расследовать там было нечего. И в то же время он выносит вам несоответствие за то, что вы это дело не расследовали должным образом.
Служебные соответствия, и я обжаловал это решение генерала прокурора. Так это за 8 месяцев в отношении меня проводили 8 служебных расследований. И в придачу вот решил под конец еще уголовное дело. И я это считаю, что они хотят мне доказывать, и Питер, и там его опричники хотят мне доказать, что они безграмотные. Я говорю, что охотно верю, что люди безграмотные.
Уголовное дело возбудили 23 марта, уже после того, как стало ясно, что служебное несоответствие Кулумбегова суд не признает. Теперь его обвиняют в присвоении старого холодильника, находящегося на балансе районной прокуратуры. В 2019 году, вступая в должность, Кулумбегов расписался за него как материально ответственный. Позже он перенес его из офиса в служебную квартиру. Жилье в долгосрочной аренде районной прокуратуры, то есть юридически холодильник не покидал территорию прокуратуры. Поэтому даже формального повода для замечания не было. Но дело все же возбудили по части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата с использованием служебного положения», говорит Алан Кулумбегов.
Какую користь я преследовал и как я мог похитить то, что за мной числится? Так они нашли состав преступления, даже не спросив меня, в чем дело, где насчет этого холодильника. По закону, прежде чем будет уголовное дело, человека должен опросить. Не отобрав объяснения у меня ни Ленингорская прокуратура, ни Генеральная прокуратура, возбудил уголовное дело. Они установили, что я присвоил. А может, я растратил. Откуда они знают? А может, этот холодильник открыт в кабинет Генерального прокурора и там находится? Почему вы меня не спросили, где этот холодильник? Мой помощник прокурора возбудил уголовное дело, а Гурцев дал свое согласие, что является нарушением. управлением. Они вот будили по 160 статьи, по части 3 с использованием моего служебного положения. Так, если я использую свое служебное положение, то, естественно, согласие на возбуждение должен был дать первый заместитель генерального прокурора. В данном случае СОБАЭС. А дело должен был возбудить Следственное управление Генеральной прокуратуры. Да, незаконных действий я подал жалобу в суд.
Теперь к вопросу «Зачем?». Если человека преследуют на протяжении 8 месяцев, выживают с должности, значит, в этом есть какой-то смысл. По мнению гражданской активистки Тамары Мирокашвили, в этой истории ничего личного. Просто нужно было освободить кресло районного прокурора под своего парня Давида Гурциева. Его карьерный рост в районе пресекся в феврале 2018 года после убийства Арчила Татунашвили, говорит Тамара Мирокашвили.
В Ленингоре уже нет для кого ни секрет, что депутат Заза Трияев и замглавы района Ризо Девидзе хотят убрать действующую главу района Илариона Гагиева и подмять район под себя. Заза хочет стать главой района. И, конечно, для осуществления таких планов им нужен такой человек, как Гурциев. Как профессионал он ноль. Все его расследования рассыпались в суде. Он не выдержал ни одной служебной проверки. Но, тем не менее, его держат до сих пор прокуратура именно для таких грязных занятий. Кого-то подвинут, кого-то выжить с работы, напугать, обложить налогом.
Выходит, Кулумбегов был лишним в этих планах.
Наверное, поэтому убрали Кулумбегова, чтобы на его место поставить Гурциева.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В Абхазии продолжают обсуждать второй фронт в Грузии против России и другие проблемы мировой политики. Абхазскую прессу почитала Анаит Гагарян.
Абснеихе публикует интервью с председателем службы государственной безопасности Абхазии Робертом Киут. Он заявил, что проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в Закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, тем самым открыв так называемый второй фронт с Россией. Напомним, что на днях глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Председатель СГБ Роберт Кьют уточнил, что анализ поступающей информации позволяет отметить, что нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление на них, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию второго фронта с Россией. В этой связи служба государственной безопасности Республики Абхазия на непрерывной основе осуществляет получение, обработку и анализ упреждающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации, а также осуществляет мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников, подчеркнул Роберт Киут. Газета «Независимая Республика» публикует вторую часть интервью с послом по особым поручением МИДа Абхазии Каном Таня. Дальнейшее признание суверенитета Абхазии определяется тем, насколько она знает в мире, есть ли потенциал социально-экономического взаимодействия с тем или иным государством и, конечно же, частота общения и политическая конъюнктура в тех или иных странах. Учитывая весьма скудный бюджет на внешнюю политику Абхазии, мы не в состоянии охватить весь мир в короткие сроки. Мы обычно опираемся на связи и контакты, наработанные в личном порядке, либо имеющиеся у наших российских коллег. В этом смысле мы исходим из статьи 4 договора с Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве, где говорится о скоординированной внешней политике. Мне нравится напоминать, что дипломатия – это не торговля, где можно заплатить и купить желаемый товар, результат. Дипломатия – это очень деликатный и долгий процесс, требующий много человеческих и материальных ресурсов, как и во всем остальном. Строить очень сложно, а разрушить нарушить годами наработанные связи можно одним росчерком пера. Тем не менее, намного важнее, чтобы об Абхазии, нашей культуре, богатой истории, кухне, языке, традициях знали как можно больше людей в мире. Тогда естественным образом появится международное взаимодействие, которое со временем обязательно приведет к широкому международному признанию, заявил Кантания. Он считает, что в Абхазии кризис национальной идеи, идеологии. Дипломат пояснил, если в 92-93 годах наши старшие четко понимали, за что рискуют жизнями, то сегодня у нас нет понимания того, куда двигается государство, каким мы видим Абхазию через 10, 30, 50, 100 лет. Нет четко сформулированной идеологии, долгосрочной программы развития страны, не хватает целого ряда государственных доктрин. Недовольство властью – это нормальное явление в любом обществе. Сколько людей, столько и мнений. Если недовольство начинает превалировать, то оно, на мой взгляд, выражается в том, что проблемы накапливаются, а отсутствие пошаговой программы, выхода из ситуации нет, и, соответственно, люди пребывают в непонимании того, как они будут решаться и чего ждать завтра. Телеканал Абаза ТВ подготовил специальный репортаж, посвященный Метину Соннезу, создателю англоязычного сайта об Абхазии. Он черкес, уроженец Турции, последние 11 лет живет в Великобритании. Ему принадлежит идея создания и публикации книги «Серия размышлений об Абхазии 1992-2022». Она вышла в Великобритании в феврале этого года. Основная задача издания – сбор и публикация разных точек зрения на отечественную войну народа Абхазии. В сборник вошли статьи 39 авторов из разных стран, в том числе Абхазии, Грузии, Турции, Великобритании, США, Ирландии, Франции и Германии. Метин Соннез – создатель и единственный редактор англоязычного сайта об Абхазии. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.